Добрый день. Давайте в данной лекции, так как она является вводной для курса лекций, поговорим. Как вы поняли из названия, она о богах, магии, мистике, мире и язычестве. Мы тут с вами порассуждаем, поговорим, я вам расскажу. Естественно, о богах, магии, мистике, мире и язычестве. А что это под собой несет? Да, естественно, тут больше будет говорить о римской традиции, в частности, о герметизме в русле римской традиции, если мы говорим о магии. Будет некоторое рассуждение о самой римской магии, которая была в данном случае... время, которое использовали, как это повлияло вообще на западную эзотерическую традицию, на сама римская традиция. Мы тут поговорим об основах теоризиса, об основах ритуала, его объяснение, что это под собой несет, о ритуальных инструментах. И вообще, какой может быть у мистика, мага, в римском политеизме путь. Что можно сделать с этим путем? И также мы поговорим немного об истории римского политеизма. В частности, сегодня мы поговорим немного об истории. О некоторых доводах. Потому что, насколько вы знаете, наверное, такую историческую теорию, что римская традиция никогда не умирала. Вопрос только в том, в каком именно ключе она не умирала. Мы как раз-таки об этом поговорим. Также... некоторую часть основ римского мировоззрения мы тоже сегодня разберем в нашем вводном курсе, чтобы, потому что это основа та, которая может нам помочь понять все остальные темы, которые мы будем тут разбирать. Так, ну давайте начнем тогда с истории. Во-первых, мы должны понимать, что сама римская традиция, она, естественно, зародилась в Риме. Ну что это под собой несет? Это в данном случае под собой несет то, что... Римская традиция, как кажется, вроде бы возникла из италийских культов различного характера, но тут есть некоторые отличия. Потому что если мы посмотрим на этрусскую религию, то мы не увидим тех черт, которые есть в римской традиции. Почему? Потому что этрусская религия сама по себе довольно имела... скажем так, довольно хтоничный характер, с таким религиозным характером безысходности. Особенно в свое последнее время. Именно так она начала в эпоху своей деградации, о которой мы знаем больше всего. Именно... она была такой. Что же до итальянских культов, они довольно сельскохозяйственные. Но мы можем найти какие-то схожие, конечно, черты с итальянскими культами, с этрусскими культами в римской традиции. Мы можем в эллинской традиции посмотреть некоторую схожесть с римской. Но есть некоторые отличительные первоначальные черты. Во-первых, когда же началось, естественно, римская религия? Конечно же, с основания города Рим. И не просто с основания города Рим, потому что, окей, города основывали. Они строились. Делались из поселений. Но важной частью того, что город после основания, как он стал римским, мы должны, допустим, мы можем оглянуться на Плутарха, да и на других римских авторов, потому что они упоминают важную вещь, что именно первый царь Рима, Ромул, он в чем-то отделил себя от италийских культов. Кроме основания города, он посвятил первое сакральное место. Это был дуб на Капитолийском холме. Он его посвятил Юпитеру. Там приносились жертвы, там был алтарь. Первый алтарь в городе Рим. А меня слышно?
Да, тебя нормально слышно.
Отлично. Уже после этого, конечно, после этого начала царской эпохи, началась эпоха царей. Например, родственник Ромула занял престол, он правил дольше, чем второй царь, поэтому я сейчас имя его не вспомню. Был такой царь, третий получается, его звали Нума Помпилий. По легенде, если мы смотрим на историю римской религии, это именно окончательный процесс отделения римской религии от любых этрусских и италийских культов. И именно на данном этапе римская религия уже ведет определенные захватнические войны. Ой, не римская религия, а город Рим. Я прошу прощения. И тем самым те бывшие италийские культы, которые за пределами Рима, становятся частью римской религии, немного видоизменяясь. По легенде, Помпилий зашел в рощу. Где от богов получил, во-первых, разрешение на какие-либо реформаторские действия. А во-вторых, кроме того, что он получил разрешение на реформаторские действия, он получил, можно сказать, определенный список реформ по данной легенде. То есть, по данной легенде, было у него... Он получил также, к слову говоря, от Марса щит, который Марс ему скинул с небес. Даже была учреждена специальная коллегия, которая занималась хранением данных щитов Марса. Начали строиться храмы. Был изменен религиозный календарь. Учреждены вообще очень много коллегий при Нумом Помпилии. То бишь, она начала в рамках такой полисной монархии приобретать определенные черты. Сама римская религия, то бишь она, это не что-то разбросанное стало, а что-то более единое. Что же делал Нума Помпилий, кроме всего этого? Учреждение религиозного календаря, это да, было. Потому что сам Плутарх, к слову говоря, очень хорошо говорит о том, что первоначально вообще у Рима был довольно календарь не очень. В одном дне могло быть 7, в одном месяце могло быть 7 дней, а в другом и 60 дней. И в данном случае Нуму Помпилий учредил календарь. Тем самым был отход не только от итальянского календаря, который был при Ромуле, но также и от греческого календаря, который измерялся по Луне, потому что на том этапе уже началось измерение по Солнцу. Оно, конечно, и продолжалось дальше, но стоит сказать, что в самом начале измерения по Солнцу не все сразу принимали в этой календарной реформе. И только спустя уже к приближению к юлианскому календарю, когда он только появился, ближе к тому времени, уже, в принципе, все члены общества больше измеряли по Солнцу, особенно что, если мы помним, в III веке до нашей эры было как раз-таки то, что люди измеряли с помощью водных часов по Солнцу. То есть они сделали водные часы, и было так вот измерение времени. Ну, давайте же пройдемся дальше. Что же было после Нумы, который официально учредил единый порядок ритуала, который учредил и другие, в частности, вещи, которые я до этого рассказывал. Далее начинается эпоха царей, где цари учреждают некоторые другие коллеги, потому что после Анка Марция начинается такая эпоха этрусских царей. И они привносят некоторые элементы этрусской религии в римскую религию. И как раз-таки мы можем это наблюдать на примере гаруспиков. То есть эта коллегия занималась чем? Она занималась гаданием по внутренности животных. Это чисто этрусское гадание изначально. И как раз-таки были некоторые эти элементы учреждены. Но они были учреждены на римский манер. То есть не было ощущения у людей от всего этого чувства обреченности, если мы посмотрим на смысловой корень этого вопроса, естественно. Это было более практическое значение, чем какое-то формальное и безысходное. Оно, можно сказать, обладало таким вот римским духом. Но что стоит сказать в последующих эпохах, данная коллегия, конечно, не имела большого веса, в отличие от коллегии Авгуров. Она имела другой вес, совершенно другой. Во-первых, этих людей, коллегии гаруспиков, было очень мало. Во-вторых, их вызывали вплоть до конца Римской империи, когда была такая возможность до прихода христианства и падения Рима. Их вызывали довольно редко. И в данном случае как раз в связи с этой редкостью их было мало. К тому же они по факту где существовали? Они по факту существовали в Италии, именно эта коллегия гаруспиков. она не была никогда большой, и хоть имела их гадание большое значение, то есть когда его вызывали, это очень чересчур важные вопросы. Вопросы, как правило, государственного масштаба, потому что частным лицам не делали данные вещи.
Ну, то есть это была такая привилегия царей?
Это была привилегия сената, народа Рима, именно создание коллегии гороспиков. Но в царскую эпоху, да, это по факту была привилегия царей. Потому что, как известно, потом царей свергли и учредили республику с различными должностями. Приступим дальше. Дальше цари, в принципе, вплоть до Тарквиния Гордого не сильно соприкасались на самом деле с какой-то именно религиозностью. В каком плане? Они не пытались ничего изменить, они все выполняли. Ничего по факту именно в структуре римской религии не происходило. И даже в структуре римского права по факту тоже мало чего происходило. Все было гладко. Вплоть до Тарквиния Гордого, которого, к слову, в итоге свергнут. Некоторые, как говорят сейчас, спойлер. Он хотел изменить в структуре армии порядок конницы. По данной легенде, к нему пришел Авгур и сказал, что боги против. А на что именно Тарквиний Гордый потребовал доказательств. И эти доказательства Авгур предоставил. Каким же образом? Авгур посоветовался с богами, боги дали знамение, и сказал Авгур: «Тарквиний Гордый, проси, что хочешь», грубо говоря. А на что Тарквиний Гордый рассмеялся и... Тарквиний Гордый потребовал, чтобы он бритвенным, тонким бритвенным лезвием разрезал валун, который, к слову говоря, стоял вот как раз-таки во время их разговора недалеко от них. Ни на что Авгур разрезал на две части во славу богов, а данный валун бритвенным лезвием. После этого Тарквиний Гордый не менял порядок конницы, и потом, естественно, данного царя свергли. Кто же... Было два лица, на самом деле. Два лица, скажем так, религиозного лидерства. А потому что... Как это вообще происходит? Два лица религиозного лидерства – это по факту был царь и великий понтифик. И как раз-таки великий понтифик вместе с царем, скажем так, управляли религиозными делами. Патриции не имели права влезать в данные дела, потому что это институт царя и жреческий институт. Приступим же дальше. Далее были некоторые изменения в эпоху ранней республики. Изменения оказались довольно интересными, потому что царей нет, а кому некоторые обряды справлять, которые относятся к общественным обрядам. И в данном случае римляне, спросили разрешение у богов, изменили некоторый порядок. Во-первых, изначально у них была должность сакрального царя. То есть это такая номинальная фигура. Была в республике, не имеющая никаких полномочий, которая вообще избиралась. Хотя все цари избирались. И приглашались на царство. Но она очень сильно утрачила свое значение, и римляне сделали на века институт магистратов. И как раз-таки через этот институт магистратов они успешно в рамках довольно маленькой на тот момент территории изменили, ну, скажем так, свое положение. То есть магистраты начали представлять сакропублику вместе с жрецами. И, естественно, обряды имели право проводить. Что ж, идем дальше. Вот мы с вами размыслили немного о ранней республике. Но в поздней республике, в принципе, мало чего менялось. Только посередине, к слову, стоит сказать, были некоторые шелестания в параметры разделения полномочий, потому что изначально была равная, скажем так, представительная перед богами власть. Это на проведение жертвоприношений в, скажем так, срединной республике, то бишь посередине между ранней и поздней. Там произошла такая вещь на определенный момент времени, что в итоге магистраты имели больше религиозных прав на проведение церемоний общественных, нежели чем жрецы. Естественно, уже на тот момент республика стремительными темпами начала расширяться. И в данном случае тут есть естественное практическое значение. А почему они решили именно так? Потому что проще назначить своего чиновника в каком-нибудь городе вблизи Карфагена, чем отправлять жреца, который должен быть сначала обучен, из Рима в Карфаген. Это дорого. К тому же еще он должен был поддерживать какую-то постоянную связь с остальным жреческим институтом, с другими коллегиями. Но, что стоит сказать, уже в позднюю республику жрецы сами начали распространяться, сам жреческий институт, он еще и вырос. Он еще и вырос, потому что в позднюю республику было слияние эллинской религии с римской. Как же оно происходило? Ну, во-первых, эллины выполняли все согласно римскому больше календарю, конечно, у них были определенные свои праздники в римском календаре. На территории Эллады это именно было так. На остальных территориях, которые эллины захватывали, хотя по факту эллинскими исторически не являлись, там была другая ситуация. Там прям именно цвело и свел и пах римский политеизм. В Испании, ну, тут именно слияния не было, хотя они изображения богов из Испании забрали. И их приняли в Риме, сопоставив богов испанских с римскими. И, естественно, был еще такой важный процесс культурный в эпоху поздней республики, как романизация. Это процесс, который можно, мы бы назвали сейчас культурной интеграцией. Да и трудно назвать культурной интеграцией в чистом виде. Что же было дальше? Я прошу прощения. Дальше, во время данной культурной интеграции, естественно, эллинская религия приняла в чем-то больше римский обряд. Поэтому, когда мы смотрим на у них, скажем так, очень романтизированный обряд. Это, можно сказать, определенная все-таки часть римской религии, которая стала существовать нераздельно. В каком-то смысле этого слова. Мистериальные культы, что для них? Им, в принципе, предоставляли свободу за исключением. Потому что в ранней республике их вообще запретили законодательно из-за разорения домов, разрушения городов и разорения амбаров. Что и послужило в качестве запрета для вакханалий в римской республике. Что же было дальше? В эпоху Римской Римская республика понемногу терпела кризис. Кризис в данном случае в качестве таких вот распределения должностей. Она очень сильно распространилась до невиданных до этого размеров. И в эпоху Гая Цезаря были и торговые связи, когда он родился. Ну и, естественно, было распределение амбиций. Именно тогда мы замечаем, что амбициозность некоторых чиновников этот кризис и вызвало. Все хотели власть, скажем так, побольше. После этого, естественно, наступает эпоха Гая Юлия Цезаря, переход Рубикона, он стал великим понтификом, исполняя религиозные обряды по солнечному календарю. Своего рода интеграция в Египет. К слову говоря, по поводу Египта сейчас немного расскажу. Такое лирическое отступление. Египет сам по себе, как государство, именно эллинистический Египет. Он более все-таки эллинистический, с некоторыми синкретическими культами, скажем так. Потому что для египтян первоначально было важно это сопоставление богов. Итак, эллины немного эллинизировались. Египтяне эллинизировались. В частности, благодаря этому. И был определенный союз, как мы знаем, между Клеопатрой и Гаем Юлием Цезарем. И было, естественно, некоторое римское влияние. В этом всем культурном пространстве. То есть, в каком-то смысле, Египет обрел зависимость от Рима. Далее идет уже, естественно, самый фатальный кризис. Это смерть Гая Юлия Цезаря. Он под собой несет интересные последствия, потому что приемный сын Октавиан Август, конечно, он расстроился от этой новости, но сделал триумвират. Что это вообще такое? Это своего рода политический союз, благодаря чему в данном союзе он становился главным государем. И было, скажем так, разделение зон влияния на территории, то, что осталось от империи. Там еще участвуют два лица. По-моему, одного из них зовут Марк Антоний. Точно имени сейчас не вспомню. Ну и после победы над врагом, которого они победили, естественно, они начали между собой в каком-то смысле враждовать. Именно тогда и было вновь объединение территорий после всей этой гражданской войны, то есть выстраивание определенного политического аппарата. Романизации Египта. Именно в эпоху романизации Египта герметизм выходит, скажем так, на свою сцену. И как раз-таки начинается эпоха империи. А, к слову, сразу после смерти Гая Юлия Цезаря Гай Юлий Цезарь провозглашен богом. Богом-покровителем римских территорий. И впоследствии, естественно, Римской империи. И титула император.
И он был только покровителем, собственно, территории, по сути, таким глобальным гением Лоцци, или у него еще были какие-то дополнительные функции?
Он был именно вот глобальным гением Локи. Гением Лоцци. Тут может быть разница в произношении.
Спасибо, да.
Ну и, естественно, покровителем титула император. Октавиан Август становится окончательно великим понтификом, и данный титул уже начинают брать императоры. Как раз-таки с того момента. Начинается и новая волна, естественно, распространения культа Исиды в римской религии. И набирает ее почитание определенную популярность. Поэтому, к слову говоря, культ Исиды, именно тот, который был на территории Римской империи, можно с четкой ясностью сказать. Это часть римской религии. Не какая-то отдельная производная. Потому что если мы посмотрим действительно вот на культ Изиды, который был немного раньше, это культ эллинской Изиды. Так что эллины свою роль в определенном смысле сыграли. В Чуть позже, конечно, будет распространение культа непобедимого солнца, то есть распространение митраизма. Ну, давайте сейчас немного о культе Божественного Императора. Он учредился. Что вообще под собой он подразумевает? Нам, вот кажется, когда вот кого-то называют, вот вроде бы император, его называют Августом, Божественным. Ну, что это вообще значит? Для нас, людей, которые уже живут после двух мировых войн, нам известна такая вещь, как культ личности. Именно очень часто, когда люди слышат именно о неком божественном императоре, мы себе почему-то представляем именно такого диктатора с культом личности, автократа. Хотя на самом деле это не совсем так. Была, к слову, после смерти Гая Юлия Цезаря учреждена даже специальная коллегия, которая разбиралась дела как раз-таки жизни императоров и решала, обожествились они или нет. Естественно, были между этой коллегией и императором некоторые враждебные вещи, потому что императоры хотели легитимизировать свою власть, и на этом основании некоторых необожествленных своими эдиктами пытались как бы обожествить, как минимум в сознании народа. Но это уже немного после эпохи так называемых хороших императоров. Начался данный процесс, потому что императоры в каком-то смысле почувствовали абсолютную власть. Сенат, естественно, имел со временем чуть меньше влияния, чем при Октавиане, Августе. Они называли себя восстановителями истинной республики. Естественно, данная риторика приводила к некоторому кризису, в частности, кризис третьего века. Потому что он больше не мировоззренческий, религиозный, данный кризис. Он больше именно политический, потому что именно из-за императоров было некоторое противоречие. И через это противоречие как раз-таки плюсом уже не встроена система, потому что она мало изменилась. Она мало в чем-то изменилась по сравнению с поздней республикой. И по факту, чем являлся жреческий аппарат? Это была такая вот вещь, то, что мы бы назвали сейчас горизонталью власти. То есть это было такое горизонтальное управление, которое было довольно-таки непрочным. Что послужило, в частности, тоже кризису третьего века, потому что тогда начали распространяться христиане, но об этом мы чуть позже поговорим. И в чем же заключается именно культ Божественного Императора? Это не почитание императора, это не принесение жертв императору, это принесение жертв его гению, его даймону, а личному, духу-покровителю. Именно от идеи духа-покровителя как раз-таки христиане и создали идею ангела-хранителя. Что, в частности, довольно странно, что они вообще взяли такую идею из Рима-эллинского политеизма. То есть, что это под собой несет? Когда мы чтем, допустим, вот есть живой император, он божественный, все такое, мы чтем его гения, чтобы он, этот император, был здоров, был у власти, и дальше гений вел его на путь к обожествлению. Императоры, которые умерли, которые именно благодаря специальной выяснению специальной коллегии признавались божественными, они именно данные императоры, они почитались именно как божества, как такие, можно сказать, боги, которые служили Гаю Юлию Цезарю. Хорошие государственные правители в прошлом, служители данного гениуса Локки. Через служение Гаю Юлию Цезарю. Был даже учрежден специальный фламин этого культа божественного императора. Так, в принципе, вот в чем и заключается культ божественного императора, именно при живом императоре, то, что молитвы возносятся не к нему лично, а к его защите, к его гению, к духу-хранителю, к духу-покровителю данной личности. Чтобы он защищал от всякого зла, чтобы данный дух вел его дальше на пути. Вот это немного о культе божественного императора. Естественно, из-за распространившейся горизонтали, которая становилась менее вертикальной и более горизонтальной по территории всей империи, именно, скажем так, жреческое служение, плюс к этому прибавились магистраты городов, которые больше уходили от своих религиозных обязанностей в эпоху империи, и это уже выполняли жрецы. Поэтому, к слову говоря, римляне в эпоху Римской империи, когда видели то, что богослужение отправляет, вот, допустим, если мы посмотрим на культ Исиды, там же жрец должен это был делать. Они не видели это странным, они видели это естественным. И как раз-таки благодаря этому начало дальше распространяться христианство. Во-первых, первоначально было популярно не столь христианство, сколько гностицизм, гностическое христианство. Что оно по факту представляло? Синтез некоторой эллинской мысли и, естественно, иудаизма с христианством, где создатель считался плохим, потому что в эллинской мысли, если Бог кого-то наказывает, вот именно всем тем, что написано в Библии, там такая мысль, что тогда создатель-то плохой, а вот его противоположность хорошая. Так что в каком-то смысле это, к слову говоря, началось еще с эпохи завоевания Александра Великого, но это немного уже история мысли вплоть до современного сатанизма. Возникают, в частности, из гностического христианства манихеи, которые становятся довольно быстро мировой религией на Востоке. Ключевое слово на Востоке, а не в Риме, потому что в Риме не обретает все-таки популярности манихейство. В Риме кое-что другое набирает определенную популярность среди армии. Это культ почитания непобедимого солнца, митраизм. Стоит тут сразу оговориться, что митраизм в Риме – это не то, что почитание митры в Армении было до римского митраизма. Это не зороастрийский даже митра, они немного отличаются между собой именно в их почитании. И кем представляется митра? В определенном смысле спасителем. Но опять же, такие спасителем от чего? Допустим, Иисус Христос в христианстве, этот назаретянин и галилеянин считал, он в данном случае как бы спасал от первородного греха, если мы посмотрим в христианской теологии, если мы посмотрим уже в митраизме. То в данном случае идея спасения тут немного другая. Она очень языческая. И она, в принципе, выбрала. То есть тут спасение означает немного другое. Это спасение от некой эфемерной тирании в духовном плане. Потому что сам же Митра сам себя в жертву приносит в виде быка. И в данном случае это спасение от определенной тирании. И если мы именно на язык римской религии посмотрим, тут я скажу что-то наподобие, конечно, японской фразы. Римская религия в своем роде – это путь богов. В каком-то смысле этого слова. Да, это некорректный этот термин до конца. Но все-таки в чем-то удачный. То есть римлянин имел право на обожествление. Вообще культ обожествления как такового мы можем найти даже в ранней римской религии. Это культ Кверина. Потому что Ромула вознесли боги, взяли его на небо под именем Кверина. То есть все уже не просто так. Это поэтому такая некоторая фраза в японском, как шинто, путь богов, может быть в чем-то применена, а в чем-то нет. Что же, идем дальше. То есть это путь возвышения, возвышения души. Эти мысли мы находим и в герметизме, и в неоплатонизме, которые они вобрали именно из римской религии данную идею. И что же в данном случае? Именно Митра оберегал как бы людей от всего плохого, то бишь от нарушения договора, дружбы, клятвы и так далее и тому подобное. И благодаря этому как бы их в определенном смысле возвышал. Для этого была создана римская система иерархии в этом культе, которая разделялась на 7. Только данный культ, он приобрел некоторые отличия по сравнению с как раз-таки этим мистериальным культом Митры и официальным культом Митры. Официальный культ Митры не был чисто мужским, в отличие от мистериального. Но при этом самое интересное, что литургия Митры, в принципе, ничем не отличалась. Что в мистериальной традиции... Что в традиции официального культа Митры? Вообще сама, именно многие исследователи говорят о причастии митраистов и так далее. На самом деле это идея из римской религии, потому что это как бы разделение жертвы, это разделение этого приношения, этой жертвы с божеством. То есть некоторая такая метафизика, такой метафизический язык используется. Это не причащение телом Божьим, как бы сказали христиане. И что же было дальше? Естественно, под каким-то именем. Нужно было таким вот римским именем, латинским, назвать Митру. Именно он поэтому и пришел под именем в римскую религию как Sol Invictus, непобедимое солнце. Именно Юлиан, допустим, он был политеистом. Его очень часто почему-то описывают солярным монолатаристом. А непонятно почему. Однако это в корне неверная идея, потому что он хоть и пишет гимн царю Солнцу и строит часть своей теологии на Солнце, на метафоре Солнца, это не делает его солярным монолатаристом, потому что он и говорит об Асклепии и о Юпитере, он признает их за отдельных богов от Солнца. И в данном случае даже о Юпитере он говорит как о главном боге в пантеоне, то бишь царе. И некоторая нестройность, скажем так, римской религии, как раз-таки и знаменует приход христианства. Христианство имеет довольно стройный аппарат. Это молодая религия. В глазах римляна она представляет собой что? Она не представляет собой какое-то варварство. Потому что христиане очень успешно, когда отошли от иудейских обрядов, и начали иудейский обряд смешивать с римским римо-эллинским обрядом, брать различные элементы из него, видели в каком-то смысле как раз-таки это как некую часть римской религии. Но, к слову говоря, именно это и пытались, этого эффекта и добивались христиане. Жрецы стали со временем менее, конечно, образованные в религиозном плане. Были, конечно, отдельные личности. И что же появляется вместе с приходом такого христианства, разорением храмов христианами, их убиением, потому что по факту это процесс самоубийства, в прямом этого смысле слова, потому что они прекрасно знали закон. Особенно, когда христиане говорят, вот смотрите, это образованные люди, христианство принимали. А они знали закон, но зачем тогда они сами себя обрекали на смертную казнь? В чем тогда их мученичество? Также вот в недавней статье мы разбирали категории фас, нефас, сакр, санктум в группе. И тут стоит сказать, что как раз-таки в категории римской религии это было очень плохо распиливать статуи, ломать статуи. Что, к слову говоря, повсеместно делали христиане. За это даже вводили определенные пытки, потому что они не признавали свою вину, сами христиане. Они не считали себя виновными. Но пыточная система – это, естественно, для того исторического промежутка, как и смертные казни, естественно. Поэтому, когда говорят, что язычники гнали христиан, тут стоит сказать, что сами христиане не очень хорошо себя с точки зрения закона вели. Идем дальше, именно больше по римской религии. Это было такое лирическое отступление к христианству. И как раз-таки христиане именно нашли эту слабость в римской религии, чем немного сломили. Но дальше что появляется? Именно если герметизм – это мистериальная традиция, но в общественном плане появляется неоплатонизм. Появляется неоплатонизм. Он именно тогда становится более популярным, где-то после кризиса III века. Тогда возникают первые учителя. Это уже скорее начало IV века. Которые начинают формировать первую языческую теологию. Различными путями. Используя магию, теургию и благодаря этому идеально сопоставляя религиозные обряды. Используя философию и степени познания. Товарищи неоплатоники формируют саму идею неоплатонизма. Некоторые жрецы именно тех территорий, откуда вышел неоплатонизм, это территория Римской Сирии, именно там появляются неоплатоники. В частности, к слову говоря, Гипатия. Гипатия. Она была неоплатоником. Появляются различные жрецы. Допустим, друг Юлиана, который как раз-таки его привел к неоплатонизму, он был вообще жрецом Гекаты. И показывал в данном случае магические приемы, благодаря которым он возжигал факелы, к ним не прикасаясь, не используя при этом никаких линз. Ну и многое другое он, естественно, делал, а данный друг. Это было еще в то время, когда сам Юлиан жил в Афинах, это еще до государственной его карьеры. Потом его отправили в Галлию, где он, к слову говоря, проявил свои административные таланты и свою определенную харизматичность, что, к слову говоря, не нравилось арианским императорам. И в данном случае они решили его буквально отправить на смерть, в Персию. С чем не согласились легионеры и отправили захватывать город Рим. Но только император потом находился в Константинополе, они это обнаружили уже на пути и пошли в Константинополь. Только Юлиан не любил никогда убийств, это, к слову говоря, считается очень страшным поступком, убийство родственников. Его невозможно смыть. Император Константин, к слову говоря, есть мнение, что принял христианство как раз-таки из-за того, что убил свою жену. И как раз-таки из-за того, что он убил свою жену. Он считался неискупляемым. Хотя созывал много советов жрецов, по некоторым данным. А христианство, видите ли, все прощает, а значит... Хоть на что-то хорошее он, как бы, с его точки зрения, надеяться мог. Что же до Юлиана? Юлиан видит пагубность такого христианского влияния, которое уже тогда распространилось по империи. И как он сам неоплатоник, который... к слову, был готов отказаться от государственной карьеры в пользу почитания богов и философии. В итоге он добился государственной карьеры, потому что его родственнику потребовалась помощь. И он занял престол императора. А что же он начал делать в первую очередь? Это учредил религиозные реформы, которые под собой подразумевали то, что аппарат жрецов будет именно каким? Немного другим, нежели чем до этого. Если раньше это была горизонтальная иерархия, то Юлиан хотел вести полностью вертикаль власти в религиозном плане, где в данном случае видел императорский престол в качестве престола великого понтифика, тогда эта должность вообще не разделялась между собой, а он был великим понтификом, посоветовавшись с богами, он начал учреждать эти реформы. Он начал строить определенные поучительные записки к жрецам, как они должны себя, именно моральные вещи начали появляться. И, естественно, начала появляться более адекватная и более обширная апологетика, то бишь защита римского язычества от христианства. Сейчас есть восстановленный трактат императора Юлиана. Называется «Против галилеян». И что же до жреческого аппарата? Он был, скажем так, территориальным. То есть был свой... он как бы был таким языческим римским папой. Он далее были, скажем так, лица, которые были главными на своей территории, епископы условные. Слово епископ переводится как смотритель за священными церемониями с греческого языка, что довольно странно, потому что это идентично такой вещи, как должность понтифика в латинском языке. Далее, естественно, жрецы и, то бишь, основной аппарат священнослужителей и аппарат, кто им в службах помогает. Он также отодвинул христиан от изучения литературы. Какой литературы? Это языческая литература о богах. То есть христиане не имели права преподавать Гомера, потому что они сами не знали вообще о мифологии и как ее понимать. А из этого следует, что они ничему не научат по факту. Далее, что до римской религии. Что в римской религии было дальше? Дальше было в римской религии то, что император правил 2 года, учредил реформы, они дальше, конечно, проводились самостоятельно уже жреческим аппаратом, но это было немного, скажем так, криво, особенно уклоном на неоплатонизм, который существовал на протяжении всей византийской истории. Вплоть до эмиграции части эллинов в Италию, благодаря чему началась эпоха Возрождения. Идем уже дальше по поводу римской религии. Далее римскую религию отделили после смерти императора Юлиана II, который признан божественным. Римскую религию начали отделять от Римской империи. Она стала таким независимым конфессиональным институтом. И, естественно, государственные чиновники уже на тот момент не являлись членами представителей во время Сакра Публика, то бишь публичных жертвоприношений и других публичных ритуалов. Эти реформы двигались, и император Феодосий вообще начал запрещать язычество своим эдиктом. От 390 года он постановил вообще не почитать богов и всем принять христианство, потому что оно окончательно становится государственной религией, а не как при Константине просто легалайзом. И император Феодосий учреждает никейское христианство в качестве государственной религии. Языческие храмы, по факту, не закрывались, а вплоть до X века. Точно известно, что один храм работал вплоть до X века на территории Византийской империи, хотя византийские солдаты разоряли языческие города и деревни. И, естественно, из этого следует, что храмы. Как бы вроде бы римская религия, кажется, умерла, но по некоторым историческим версиям на самом деле нет. А что мы находим некоторые подтверждения? Как раз-таки о том, вот, допустим, мы возьмем элементарного Проклодиадоха, он вообще современник Юстиниана. Он жил при Юстиниане и вообще решил разогнать его академию. Что у него, к слову говоря, по факту не получилось. И римские политеисты по факту начали уходить понемногу в подполье. Как раз-таки различные герметические трактаты были запрещены византийскими законами, но их полный свод, а не обрывки, которые были в средних веках, потому что они в средних веках со временем начали утрачиваться ближе к эпохе Возрождения. И многие другие книги неоплатоников тоже были, естественно, запрещены законом. Но, как видите, они сохранились. Даже книга Проклодиадоха, книги Плотина и другие. А христиане добровольно эти книги сдавали, которые у них хранились. Так что это один из аргументов, к слову говоря, существования римского политеизма в подполье. Особенно, что есть некоторые археологические находки, таких вот иконок, где изображался Юпитер, Меркурий, в частности. В частности, в X-XI веке, потому что был некоторый институт рабства даже в Византийской империи. Был некоторый институт. Вот, римских политеистов обращали в рабство, к слову говоря. И именно на каторжные работы. Это именно то рабство, которое мы называем, как правило, рабством в современном мире. Дальше, если говорить кратко, идет эпоха Возрождения. И после эпохи Возрождения идет уже на новое время. Исторический пример подполья говорит нам о возможности существования в подполье даже в среде города. И говорит еще о некоторых вещах. О самом подходе к восстановлению римского политеизма. О том, что реконструкторский подход просто-напросто по букве в римской религии нелегитимен. Потому что римская религия отделилась от государства. Государство отделило ее от себя. И Юлиан все реформировал. И было, естественно, возможность учреждения всех должностей. В данном случае даже при умирании жреческого института. Восстановление в должностях создания самого института, скажем так. В принципе, по поводу именно истории мы более-менее с вами поговорили. Спасибо за то, что слушали. Давайте немного свободно пообщаемся по этому поводу. Надеюсь, вам было интересно. Слово, я думаю, будет лучше сейчас выключить запись или не стоит. Хотя, в принципе, вопросы по теме были бы, думаю, довольно неплохие. Тоже их записать, как бы такие ответы на вопрос. Что скажете?
Да, вопросы, тема хорошая, все такое. Ты на самом деле все, что рассказал, ну, я, наверное, половину из этого знаю, и я буду задавать вопросы ближе к оккультным вещам. Вот. Но мне понравилось, это просто такой маленький комментарий, мне очень понравилось то, что ты указал на аспект обожествления, на развитие своего даймона, и это не просто находит как бы, ну, место в том же самом христианстве, это находит место и в западной магической традиции в форме предтечи того самого святого ангела-хранителя с истинной волей и так далее. Просто к этому добавляется, я, честно говоря, не знаю, по-моему, еще платоническое учение о том, что у человека все-таки воля несколько ограничена, и ее нужно исполнить. Вот. Это не вопрос, это просто комментарий такой для прокидывания мостика с более поздними герметическими учениями. Вот. Давайте, ребята, вопросы задавайте, что вы там сидите, молчите.
Да, человеческая воля, естественно, в римской религии, скажем так, не абсолютно, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. И в данном случае как раз-таки личный даймон может быть проводником более огромной воли, более огромной силы и так далее.
Отличная лекция, я скажу. Мне вообще очень понравилось то, что ты обстоятельно по пунктам подошел вот про историческое развитие. Вот. Ну, это тоже, во-первых, не вопрос, а комментарий. Да. Круто. Вот. Такой вопрос. Слушай, по поводу Митры. Ты говоришь, Митра приносит сам себя как быку. Я еще читал такой момент, что, по сути, бык в данной ситуации символизирует у нас такую материю, причем часто даже витальную материю, чем-то напоминая по своим функциям того же самого Сераписа, ну, греко-египетского. То есть вот такой вот владыка хтонический. Вот. И мне вот этот момент интересен, твой комментарий. Может быть, я неправильно понимаю этот вопрос.
Тут, в данном случае, если мы говорим о митраизме, то мы должны понимать важную вещь. То, что материя, конечно, не считалась плохой, но, опять же, именно немного к моменту о неоплатоническом манифестационизме, который взят полностью из римской религии. Скажем так, материя – это условно последняя инстанция снисхождения божественного. Поэтому в данном случае это освобождение от материи, но не в плохом смысле этого слова, а в самом, что ни на есть, хорошем. То есть ее приближение к более совершенным вариантам.
Очищение.
Да, в определенном смысле очищение.
Угу. Вот, так, еще сейчас вспомню вопросы. Вы пока другие, ребят, задавайте, что вы сидите, как оладушки.
На мой взгляд, в данной лекции было важно, что вот я опробовал данный формат вести сам, вот лично для меня, и также то, что я все это делал, естественно, вообще без капельки какого-то подготовленного текста.
Ну, я только тебе реально посоветую, когда будет более сложная тема, там, ебануть сразу какой-нибудь прочник, потому что, ну да, мы же на лекцию пишем, мне не нужно материться. Вот, короче, и это будет еще круче. Вот.
Да, я понимаю, в данном случае я же все-таки даже вот и именно источники тоже привожу в данном случае на людях. И так как времени у нас не так уж и много, то бишь времени не абсолютное количество, я постарался привести по максимуму, чтобы не делать очень больших лирических отступлений, деталей и так далее, потому что, в принципе, у нас курс лекции, у нас еще будет на это, естественно, время.
Смотри, еще такая просьба, это не то что вопрос. Если тебе не сложно, ну, у нас так принято с лекциями других людей. Если есть какие-нибудь там литературные источники, ты их просто потом, собственно, скинь название, мы их к лекции прикрутим, чтобы было, собственно, чувак уже сам пошел там вот, ну, дополнительно почитал. Это не прямо сейчас, а вот когда будешь готов. Вот.
Хорошо, я постараюсь, естественно, это сделать. Правда, не обещаю, что я могу точно найти все источники, потому что вот у меня вот раньше была книжка, В электронном варианте Солюсти о богах и мире, именно прям PDF издания. А сейчас я не могу найти Солюсти о богах и мире в PDF издании, это просто докс-текст, а мне его крайне неудобно читать, а если честно.
Найдем, если что.
Хорошо. Так. Если что, найдем на английском, буду переводить.
Вот. Ну, еще вопросы будут, коты?
Ну, собственно, нет.
Тогда я выключаю запись. Всем спасибо. Можно дальше общаться уже без записи. Лекция для Ренарта «Культизм» от Марция. Вот. Завершить. Спасибо.